Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 27 января 2018 года, и мы продолжаем наши экскурсии в область устройства и эволюции мозга. Сегодня мы продолжаем нашу экспедицию по нашим далеким предкам. И в прошлый раз мы остановились на таком существе, как Ида или дарвиновская обезьяна, такая архаичная. Я рассказывал ужасную историю о том, что до ее появления, значит, наши замечательные предки сформировались в довольно своеобразных таких сначала каменноугольных завалах, а потом таких типа нор, потому что об этом свидетельствует строение нашего мозга головного, то есть нашей коры шестислойной. Она по своему происхождению, как неоднократно я говорил, обонятельная. А обоняние, как примат сенсорного, так сказать, доминирования, основной орган чувств, он мог возникнуть только при такой длительной зрительной депривации, которая продолжалась миллионы лет. Вот в результате, так сказать, длительного такого искусственного отбора внутри этих своеобразных каменноугольных завалов, а далее в более сложной среде, появились первыми, выбрались оттуда амфибии, напоминаю о прошлой передаче, потом рептилии, у которых даже появился зачаток будущего неокортекса, которым мы думаем в виде тоненькой полосочки. А уж в самую последнюю очередь и самыми, так сказать, продвинутыми оказались млекопитающие, те самые, которые, по-видимому, неоднократно выходили из этих самых каменноугольных завалов, но сначала из-за известной вселенской катастрофы, которая произошла 250 миллионов лет назад и повлекла за собой гибель почти 95% животных и огромной части растений, исчезли, то есть были довольно продвинутые, палеонтология нам показывает, достаточно совершенные по зубной системе, животные уже, которые были как бы не совсем даже рептилиями. Но это все снесло в утиль истории, то есть в эволюции была попытка неудачная из-за катаклизмов, произошедших на поверхности Земли. И все по новой началось примерно там 240-230 миллионов лет назад. И очень быстро появились уже больше 200 миллионов лет назад такие, в тех же самых лабиринтах, такие красовидные длинненькие существа. У них очень интересные скелетики. Они напоминают самых архаичных амфибий-рептилий, то есть у которых такие длинные-длинные скелеты, маленькие ножки. Вот эти существа в этих норах очень хорошо ориентируются. Ну, понятно, если вас запихнули в нору с такими ножками-ручками, как у нас, особенно в норе не полазишь. Вспомните графа Монте-Кристо, как он выкапывался из своего замка Ив, там, значит, со всеми переключениями, и как он, бедный, там застревал в этих норах. То есть, на самом деле, нужно в таких делах нужно иметь длинное тело, очень большую голову и маленькие ножки. Ну, собственно говоря, такой материал и находят палеонтологически. Все было бы дело хорошо, но, в конце концов, ресурс обитания, так сказать, был исчерпан. Ну, или кто-то уже до такой степени обнаглел, что решил выбраться из этого всего и попытать счастье снаружи. Тем более, уже там рептилий было полно. Крупными, конечно, нет, но мелкими их яйцами можно было неплохо закусить. Огромное число насекомых, которые являются пищевой базой. Растительность, она, конечно, мало привлекательна, потому что млекопитающие типа коров, конечно, поначалу не очень процветали. В основном мелкие, красовидные, всеядные или хищники. Вот эти все существа стали потихонечку убираться на сушу и оставили нам много разных свидетельств. Быстрее всего это все какие-то боковые случайные ветви, находки, попытки их, значит, уложить в некоторые древа являются в значительной степени умозрительными опытами. На самом деле все немножко не так. И вот мы добрались с вами до знаменитой Иды. Это такой примат довольно примитивный, который появился 47 миллионов лет назад и откопан был недалеко в окрестностях Дортмунда. Я вам говорил, любителями, которые тут же раскололи прекрасной сохранности скелет, отпечаток боковой, разломили пополам его, продали по отдельности. Ну, как все любители и дилетанты, они очень любят зарабатывать на всем, чего не понимают. Ну вот, поэтому с удовольствием все это продали, и спустя только почти там, если память не изменяет, 20 с лишним лет, то есть в 2006 году удалось соединить, собрав деньги по подписке, за что большая благодарность там и поддержавшим богатым людям эту уникальную покупку, купить просто, сложить этот скелет и решить проблему. Оказалось, Ида, вот это назвали ее Дарвинус мысилая, такая, ну, как бы дарвиновское существо, потому что, ну, действительно, 47 миллионов лет, очень древнее среднеоценовое животное, и, в общем, конечно, событие. Потому что сохранность. Сохранность, весь скелет, снаружи шерсть, длинные волоски. Что говорит о чем? О том, что это существо 47 миллионов лет назад уже обладало волосками. А вот с волосками у нас большие проблемы. Волосатость, она не взялась ниоткуда. Потому что если вы посмотрите западные публикации, даже крупные работы, там какая-то на самом деле полная ерунда. Откуда-то вырос такой вот торчунчик, непонятно из чего у рептилий, непонятно с какой функциональной целью, а потом неожиданно появились волосы. И выясняется, как говорят многие любители антропологии и палеонтологии, что это нужно для того, чтобы согреться было. Ну, а потом согрев нас перестал интересовать, мы все облезли. Ну, то есть анекдот на анекдоте. Естественно, не согрев. Какой согрев? Какое согревание тела? Какая борьба за температуру, если у тебя волосы редкие? Еще нет подшерстка, как у собаки и у медведя. Нету плотной шерсти. Ну и что делать? Она не греет, но торчит. Вот это объяснение находит. Ну, как многие такие фантазеры, например, занимающиеся летучими рыбами, мышами, которые любят порассуждать о том, как, откуда взялись летучие мыши, то их обычно такой детский вопрос, типа, а вот крылышки коротенькие были, когда на них еще летать было нельзя. А мышки-то уже были с крылышками, что они с ними делали? Обычно ставят их в какое-то неказистое положение, я бы сказал бы, даже неприличное. Но вернемся к нашим замечательным существам. Так вот, прошло с 2006 года всего пару лет, как, естественно, появились всякие разные интереснейшие вещи. Появился так называемый Афродапи, знаменитый макроносый обезьяна, 37 миллионов лет. Но это, видимо, никакого отношения к Иде не имеющий, довольно специализированная боковая ветвь. Вот она была описана довольно подробно. Вот были довольно интересные наблюдения. Там тоже много что от нее осталось. И в результате эта самая обезьяна, еще одна, показывает, что в принципе для нас очень важна тенденция, вот эта, которая впервые была продемонстрирована на Иде, она сохранялась. И, конечно, и через 10 миллионов лет таких похожих на Иду приматов, как Афродапи, они, конечно, появлялись и, более того, сохранялись. Не исключено, что он даже более архаичен, чем сама Ида. Потому что, ну, в природе много сохраняется древних вариантов на долгие-долгие миллионы лет. Те же самые там современные нам различные аналоги трилобитов. То есть они как бы вымерли, но кое-что от них осталось. То есть кое-какие дальние родственники. То есть консервативность эволюции, если удается адаптироваться к определенной среде, она очень высока. Если что-то можно не изменять, это никогда не изменяется. Но в 2009 году произошло интереснейшее событие. Дело в том, что решили американские ученые, как обычно, взять и свергнуть бедную Иду с пьедестала древнейшего примата, который близок, так сказать, отражает некую тенденцию к человекообразным древним существам. И там отличился такой Эрик Сейферт, значит, из, конечно, Стони Брук университета, ну, прекрасного, заштатного, никому неизвестного. Ну, видать, у него с колбасой были проблемы с деньгами, поэтому он, естественно, поступил, как очень любят многие, так сказать, гомопады от науки. У нас в науке гомопадов тоже полно. То есть людей, которые окончили церковно-приходскую школу и научились тыкать в компьютер. То есть читать, писать и заниматься арифметикой. Вот таких там тоже полным-полно. Особенно подрастающее поколение этим отличается. Работать не хочется. Ну, лень. Ну, там же надо какие-то скелетики сравнивать. Там надо какие-то мыщелки считать, зубы измерять. В общем, учиться еще очень долго. Нет. На замену их интеллектуальной деятельности пришел компьютер. И вот этот замечательный Эрик Сейферт воспользовался новейшим подходом к идентификации происхождения приматов. Что он сделал? Он взял опубликованные в печати работы и методом точного измерения школьной линейкой оценил скелет Иды и заодно Афродипи, поскольку материал сам не видел никогда. Это очень характерно для такой современной науки. То есть дилетантов, которые в эту науку лезут, выдают себя за специалистов. Вот, значит, воспользовавшись привычным инструментом антропологом линейкой, он измерил Иду, Афродипе, значит, по чужим работам, естественно, вы понимаете, там может быть ошибка с увеличением снимка и прочее, прочее. И еще 117 разных обезьян. И все это завел в компьютер. Это волшебное слово снимает всю ответственность. Мозгов не надо. Достаточно компьютер. И что же он там сделал? Об этом в популярной журналистской литературе обычно умалчивают. А сделал он следующее. Он построил кладограмму. То есть он воспользовался кладистическим анализом. Значит, объясню немножко, что это такое. Потому что в среде людей далеких от зоологии, систематики, энтомологии, ботаники, это неизвестное какое-то загадочное явление. Значит, объясню. Эта программа возникла лет 30 назад, если не больше, когда компьютеры были еще, напоминали, самые совершенные компьютеры такие, огромные на столах, занимали по интеллекту, они уступали там какому-нибудь айпаду шестому, ну, раз 100. То есть это было времена XT, IT компьютеров. Вот тогда ловкие ребята, опять-таки, из гомопадов, ну, тогдашних еще не было такого, ну, те самые, которые пользовались калькулятором и простой речью, значит, создали программу, которая имитирует наукообразие. Назвали ее кладистическим анализом. В чем она состоит, эта программа? А в том, что вы берете любые признаки, и главное, чтобы их было много. То есть вы берете, измеряете длину костей, ширину костей, размер мыщелка, там, количество ребер, там, например, массу мозга и тут же длину хвоста. Это все равнозначные признаки. И после этого запускаете в компьютер и сравниваете какие-то 200 признаков, 500 признаков. Они совпадают у разных животных, и вы говорите, о, если совпадают, значит, это близкие. А если не совпадают, то, значит, это далекие. И на основании этого, без всяких мыслей, без всего, компьютер строит кладограмму. Но быстро выяснилось, что равнозначность признаков, которые абсолютно неравнозначны, ну, понимаете, масса мозга упомянута и длина хвоста, да, конечно, они имеют равное значение для эволюции. Ну, видимо, эта эволюция и привела к появлению этих кладистов. Именно такая, когда хвост и мозг одно и то же. Тогда они поняли, что это катастрофа, не получается, то есть приходится очень сложно оперировать с этими делами, которые не совпадают ни с чем. Тогда для того, чтобы подогнать вот эту вот компьютерную убогость, кстати говоря, там, например, только дихотомическое ветвление возможно, там три выйти из одного вида уже не может. Не может. Не потому что этого нет в природе, а потому что это нет в компьютерах, к вопросу о гомоподизации. Ну и уж реверсивные события там вообще не предусмотрены. То есть обратные вещи, утрата чего-то и прочее. Значит, короче говоря, они стали присваивать значения. То есть каждый признак наделялся еще по определенной бальной системе. Напоминаю, это очередной цикл уже, нашей уже упомянутой, значит, педологии, теперь уже такой прикладная педология очередная, они, значит, решили измерять. Измерять признаки и придавать им качество. Значит, есть значимый признак, а есть незначимый. Интересно, вот как у лемуров, длина хвоста или масса мозга, что там важнее? Хвостом он цепляется, а мозгами думает. Ну, в общем, много смешных вещей, тем не менее. Они это до сих пор используются. И, кстати говоря, никто из наших систематиков внятную работу на Западе опубликовать не может. Почему? Потому что основная концепция, то есть парадигма западная, что нужно компьютеризировать, то есть надо втюхивать, обманывать зрителей наукообразно, чтобы люди не понимали, что происходит. И вот свою глупость они скрывают за этими вещами. Причем ужас-то в чем состоит? В том, что однажды мне пришлось рецензировать диссертацию с использованием вот этого подхода, с которым пытались похоронить нашу любимую Иду. А диссертация посвящена млекопитающим. Там всяким палеонтологии, косточки всякие, прочее, прочее. И я взял просто для интереса. Изменил один параметр одной косточки там в черепе. И пересчитал. Докторская диссертация получилась до наоборот. Вот. Но это не помешало человеку защититься. Но вот такие у нас замечательные произрастают специалисты. И не только у нас, на Западе то же самое. Однажды я был в одной из европейских столиц вместе с коллегой, который организовал эту поездку. Ну, понятно, чиновник, не ученый. Ну, он увлекался энтомологией, поэтому, значит, всегда отсутствовал в музее, в котором я копировал внутренность некоторых черепов животных. Он, так сказать, занимался исследованием лобковых вшей, поэтому не мог отвлекаться на такую ерунду, как вымершие млекопитающие. Я сидел, делал копии эндокастов, то есть отливал череп изнутри специальной пластмассой, типа зубной такой резинки, и потом вытаскивал. Ну, делал это долго, с двумя шкафчиками, два крупных европейских ученых, не могу их называть, потому что один из них сейчас уже директор института большого европейского, они занимались подготовкой к статье печать. Ну, уши не заткнешь, потому что они так орали, хоть иначе на чужом языке, что это приходилось, какие-то обрывки до меня доходили, этой спорадической речи. Вот. И что дальше получается? Через несколько дней я понял, что они, оказывается, готовят статью и меняют параметры в кладограмме, то есть в исходных условиях для построения кладограммы вот этого дерева, где оно стоит с таких палок дихотомических ветвящихся, так, чтобы она подошла к общепринятой точке зрения. И у них никак не получалось. Они и так меняли параметры, и сяк меняли параметры. Ну, ничего не получается, получается полный маразм. Но они добились, творческие люди. Они добились результата, статью я потом с удовольствием увидел в журнале Nature. С чем я и поздравляю. Теперь вернемся, значит, вот этот вот Эрик Сейферт использовал вот этот чудесный метод, значит, о котором я говорил, цена которому меньше, чем цена бумаги, на которой это распечатывают. Поскольку, ну, вам понятно, что с помощью этого метода вы можете туда тут же напихать там замены генетические, мутации, чего хотите, и все будет замечательно. То есть это такой уникальный способ имитации научной деятельности. Ну и заодно скрытие собственной безграмотности, потому что там же не надо знать значение признаков, роль тех или иных там суставов, крепление мускулатуры, элементов скелета. Достаточно их просто обозначить и ввести в программку. То есть, с одной стороны, имитация научной деятельности, с другой стороны, прекрасная отчетность. То есть, это гигантская такая панамская утка, которая длится много-много уже десятков лет. Ну, в общем, победить Сейферту не удалось нашего замечательного Иду. И несмотря на то, что он всех обидел, заступились за Иду ее писатель. Это Йорн Хурум, который идовед основной, который ее описал. И из Америки, из Принстона тоже Филипп Генгерик. Он тоже сказал, что это, ребята, так не годится этим всем заниматься, поскольку наш замечательный, значит, Сейферт даже не встречался, даже не брал в руки материал. Ну, поскольку такого много, удивляться нечего. Ну, вот, но... И дело имело продолжение просто. Кое-какие интересные вещи появляются и теперь. В том же 2009 году, в начале 2010, было описано из Азии сухоносая обезьяна, так называемая ганле. У нее нашли зубы, клыки довольно похожие к тому, что из себя представляла отчасти Ида. И это говорит о том, что широта расселения этих существ была очень велика. То есть, иначе говоря, судя по всему, вот эти вот действительно иды, ее ближайшие, даже, может быть, макроносые обезьяны, достаточно искусственные подразделения, они действительно уже создали такую общую тенденцию в эволюции приматов, которая вела к нам. Мне, например, в Иде понравилось то, что у нее довольно большой череп, несмотря на то, что он раздавленный, но он уже достаточно велик, крупный. Необычный для приматов такого размера, она не очень большая, можете по ней почитать. И она уже нас переводит к следующему существу, крайне интересному, о котором я обещался поговорить, так называемому египтопитеку. Вот у меня в руках египтопитек, то есть его череп. Это на самом деле, как вы понимаете, настоящая узконосая обезьяна, хорошо сохранившаяся. То есть у нее небольшой мозг, мне тут нечего говорить. Кстати говоря, найдено не единственный череп, который у меня, конечно, копия. Не единственный череп, были найдены еще черепа несколько других останков, достаточно хорошо сохранившихся. Копии, кстати, хранятся в Швейцарии, очень хорошие там подробности есть. Ну, скопированный мозг у них очень небольшой, от 14 там, до 20 с небольшим грамм. Ну, у самцов покрупнее, понятно, черепная коробка, а у самочек поменьше. Но это все материалы с так называемого египетского фаюмского оазиса. Ну, вот. Но это настоящая катариновая обезьяна, то есть без всяких вариантов. Три находки с достаточно хорошей сохранности. И, судя по всему, это были дневные существа. Вот если смотреть на глаза, естественно, с фронтальным взглядом, то есть фронтальные глаза, то есть наша высокая бинокулярность. Понятно, что если вот так наклонить, тут вообще отлично. То есть существо дневное, и уже зубная система стала уменьшаться. Нет таких чудовищных клыков. Если вы посмотрите фильмы про моих любимых бабуинов с красными попками, то вы увидите, что у них-то клыки огромные. А вот у этой фаюмской твари зубки-то уже такие очень и очень скромные. И клыки-то намного поменьше. То есть Египтопитек, он показал, что, собственно говоря, видимо, таких существ было много, учитывая их размер. Они где-то весили от 3 до 8 килограмм примерно. И все три находки это подтверждают. Самочки были существенно поменьше, был половой диморфизм. Вот. И интерес к этим обезьянам не пропадает. Последняя работа с переописанием вышла в 2007 году. И достаточно интересные выводы. То есть там целая группа так называемых плеопитеков, которые объединяют этих всех приматов, из которых, конечно, не напрямую. Конечно, они связаны непосредственно с человеком, но вышли более продвинутые приматы, которые встали на пути к человеку. В 2010 году, кстати, в скорости, значит, после того, как произошла эта история с Идой, а сам-то вот этот самый Египтопитек был довольно рано описан. Фаюмский адразис активно раскапывался в 60-е годы, и такие вот экземпляры были найдены в том числе в 65-м году. То есть это давно известный материал, просто осознание приходит очень медленно. Но это найдено, кстати говоря, сделано не так давно, как раз в работе Элвина 7-го года была сделана реконструкция с томографией. Тот редкий случай, когда томография в таком грубом виде работает на таком материале палеонтологическом. Они сделали, поняли, что в реконструкции мозга, значит, там есть небольшая складочка, но она у меня в книжке тоже присутствует, поскольку у меня были, так сказать, возможности ознакомиться с эндокастами. И там даже на общий взгляд примерно так и получается, что одна Сильвиева складка, возможно, две складки еще продольных, то, что у человека носит название верхней лобной складки, либо разды. Ну, там еще извилины нет никакой, но тем не менее. Надо сказать, что среди катариновых обезьян тоже произошло относительно недавно, вот, ну, 10-й, опять-таки, год, находка в Саудовской Аравии. Так, это знаменитый Сааданис. Ну, вот, это 29-28 миллионов лет. Он принципиально от этого существа не отличается. Чуть-чуть, скажем так, попродвинутее, но быстрее всего тоже какая-то боковая ветвь. Но материал попал, на нашу радость, к тому самому специалисту, который в свое время весь веселенько разнес Сейферта. То есть речь идет о Гингеринге. То есть Филиппе Гингеринге, который из Принстона в США, и материал, естественно, как обычно бывает, из слабо развитых стран, перетек к нему. На каких условиях, не знаю, но я думаю, что в ближайшее время в Мичиганском университете будет превращение. Я думаю, что он довольно подробно опишет это существо, разберется с ним, поскольку он честный и ответственный исследователь. Поэтому, я думаю, нас ждут многие другие интересные находки и новые описания. Мы с вами сегодня заканчиваем такую скромную экскурсию в обезьянью жизнь. И на следующей передаче будем рассматривать уже проконсула. Существо достаточно интересное, которое не вызывает сомнений в своей, так сказать, близости к линии человеческой. Вот. Но он уже жил 17-20 миллионов лет назад. Его мозг уже был покрыт бороздами и извилинами. Но описан он был очень давно Артуром Хонвудом в 909 году еще. И назывался проконсулом, то есть это предок консула. А консулом была шимпанзе, которая выступала в цирке и развлекала английскую публику. Вот этим мы займемся в следующий раз, поскольку это настоящий высший примат и откроет нам дорогу к эволюции человека. Ну а сейчас мы переходим к новостям. Мы продолжаем нашу передачу, и я начну сейчас отвечать сразу на вопрос, на один, поскольку он похож на крик. Значит, великий немой задает: профессор, помогите, обнаружил у себя зачатки естественного интеллекта, что делать? Лечь на диван и полежать, это скоро пройдет. А теперь перейдем к новостям науки. Значит, новости науки у нас сегодня облетели все средства массовой информации, благо журналисты, они падки на всякие глупости. Значит, новость науки такая. Китайцы клонировали 2 обезьян. действительно обезьяны очень похожи. Вообще все обезьяне и дети очень похожи между собой. Значит, а дальше смотрим на это, давайте так, пристрастно. Посмотрим оригинальные работы. А что же сделали коварные китайцы? Ну, во-первых, надо забежать чуть-чуть вперед. И вспомнить о том, что те самые создатели овечки Долли, как вы помните, после того, как выяснилось, что овечка Долли липовая, ее пришлось сжечь, генетический анализ с мамкой не проведен и прочее, прочее. Это отдельный разговор, у нас будет большая передача про клонирование. Потому что, ну, интересно же обсудить американского президента, который непонятно в каком состоянии интеллектуальном объявил о том, что Америка покрыта стадами коров, полученных клонированием. Это прекрасный результат. Это семейство Буша, оно, в общем-то, показывает, что вполне возможно, что в их головах такое происходит. Однако вернемся к китайцам. Что же делать? Так вот, эта группа разводителей овечек Долли, она как-то исчезла на несколько лет. Поинтересуйтесь, я к гомопадам обращаюсь, посмотрите, куда это они делись. Они поехали ли они размножать китайцев, которых, как всегда, не хватает? Ну, их маловато. Клонировать не собрались ли они? Что за оборудование было закуплено? Это было очень легко поднять, эти все материалы. И как это они, поджав хвост, вернулись потом в Европу? Чуть у них не получилось там? Советую обратиться к этой истории. Очень интересная. В Европу как в рот воды набрала после этих всех приключений своих великих ученых. Ну, китайцы, естественно, пошли тем же путем. По-видимому, в Китае сейчас наводят порядок с деньгами в науке. Раньше они просто их бросали туда несчитанно, а сейчас уже отчитываться надо. Ну и поэтому начинаются новости из Китая, головокружительные. Итак, что они сделали? Они, во-первых, взяли ядро. Откуда? Помните, я говорил на предыдущих передачах, посвященных клонированию. Они взяли ядро из фибробластов. У великих китайцев опять ничего, кроме фибробластов в культуре ткани, никаких стволовых клеток не получилось, кроме фибробластов. Они об этом честно признаются. Хорошие ребята. А дальше они, значит, переносят это ядро, значит, соответственно, в яйцеклетку. Сделали, значит, соответственно, 109 там переносов или 127, что ли, такое количество, за 100. И 21 расколотой, соответственно, гормональной обезьянки, суррогатной матери, взяли и подсадили. Ну, они там долго рассказывают про эпигенетические подходы. То есть в смысле того, что на яйцо капали разной дрянью сверху, смесями различных соединений органических, чтобы заставить его, значит, запуститься с их точки зрения. Но потом разделили напополам. Значит, получилось две обезьянки, то есть однояйцевые близнецы. Сделано все очень хитро, поскольку перетяжка зародыша эмбрионального может быть сделана любым из вас. Для этого сейчас весной, вот в апреле месяце, лягушки пойдут на размножение. Купите за 100 рублей пинцет, пойдите в соседнюю лужу, достаньте это икры, снимите оболочки, если у вас, конечно, руки растут откуда нужно. Ну, вот, а то у меня как-то студент университета был такой мыслитель, философ, занимался вечной жизнью. Так вот он с оболочки с яйца не мог снять. Но сейчас торгует чем-то, поддонами говорят. Вот. Если вы не до такой степени специалист, а просто рукастый человек, вы раздерете эти оболочки с икры лягушачьей, возьмете волосяную петлю, можно у любимой девушки, можно у лошади, одно и то же. И эту волосяную петлю перетянете в момент первого дробления, когда расходятся. Там глазами видно все, в лупу, в десятикратную. Когда из оплодотворенной яйцеклетки образуются два бластомера. В этот момент надо перетянуть волосяной петлей и получите такую же точную парочку, но не обезьян, а лягушек, генетически идентичных, однояйцевых близнецов. Ну, это такое достижение из 19 века китайское. И дальше что они говорят? Дальше они говорят, что у нас все хорошо, мы получили клонированных копий. То есть вы понимаете, в чем хитрость, в чем китайский прием. Все будут сравнивать между собой этих обезьян, которые действительно будут генетически идентичны, и никто не вспомнит про их маму. К тому же, я думаю, уже концов этой мамы найти нельзя, потому что если сравнить их с мамой, то выяснится, что генетическое сходство очень условное. А почему? Да по очень простой причине. В самом начале статьи маленьким шрифтом добрые китайцы написали очень странную вещь. Они написали о том, что они взяли ядро из эмбриона. То есть это не взрослая соматическая клетка, как простодушные лопоухие англичане объявили об овечке Долли. Нет, 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 нет. Это был эмбрион. То есть сходство может быть найдено только с эмбрионом. То есть китайцы классно всех надули. Ну, вот, а мировая пресса сделала из этого прекрасный бизнес. Смотришь, Нобелевскую премию дадут. Вполне подходящее дело. Ну, вот за такое. И Ватикан уже осудил. То есть кто же консультант у Папы Римского? Боже мой. Это что за уровень-то такой? Я уж думал, что хуже, чем у нас нет экспертов по науке. Нет, оказывается, есть в Ватикане. С чем я Ватикана поздравляю. Ну, а теперь мы продолжим с вами всякие интересные вещи, которые мы обязаны делать. Ну, во-первых, очень сильно к мозгам, к человеческим, то есть непосредственно к моей деятельности. К сожалению, я страшно не люблю это все делать. Появляются разные всякие гениальные идеи, которых, мимо которых нельзя пройти. Ну, вот Павел Дуров затеял, что надгосударственную систему компьютеризации, значит, которая вот будет объединять в себе все, значит, счета, компьютерные там переводы, обмен данными, обмен информацией, блокчейн, горячо любимый, ну, то есть посредничество, перевожу на русский язык, такое системное. Ну, вот, значит, он все это решил объединить в одну систему, международную компьютерную. Ну, о том, что электричество может кончиться, он не задумывается. Ну, короче говоря, вкладывает деньги и обещает нам надгосударственную систему взаимодействий. Значит, что же произойдет? Представим себе, что он это сделал, что чудесно. И надгосударственная система взаимодействия между людьми произошла. А по сути-то что это изменит? Он что, нам введет какую-то особую систему отношений? Нет, нет, он просто хочет стать главным среди наиглавнейших. Ну вот, и больше ничего. А запустит он никакой не механизм. Он заменит государственную систему искусственного отбора индивидуализированной. То есть опять начнется та же самая историческая, естественная и искусственная система резни друг друга, но уже персонализированная. То есть он является инструментом, я веду Павел Дуров, процесса эволюции, который он пытается совершенно справедливо, я могу только приветствовать его начинание, индивидуализировать, чтобы не группы чиновников решали, кого отбирать, кого казнить, кого миловать, а индивидуально каждый, каждый за себя. Я думаю, что в результате такого интеграции над уровнем человечества, компьютерных всех остальных отношений, произойдет чудеснейшая вещь. Искусственный отбор дотянется до каждого лично и сожмет его кадычок железной рукой инновационных технологий. Поздравляю. Так что перевод, как вы видите, Павел Дуров является таким же инструментом эволюции, как государство, но только немножко повыше уровня. Ну, по сути дела, это то же самое, что искусственный отбор или церебральный сортинг, который я предлагаю осуществить с теми же самыми целями. Так что, видите, как в компьютерной области, так и в неврологии, даже в условиях феодальных отношений появляется желание индивидуализировать эволюцию человечества и отбора. Что, в общем-то, и неплохо. А сейчас примем несколько звоночников или посмотрим, что, собственно говоря, интересует вас лично. Скажите, профессор, скажите, пожалуйста, а где в мозгу находится доминантность? И почему-то кто-то более доминантен, а кто-то менее. Значит, доминантность находится в человеческом мозгу, в лимбической системе. Это врожденная форма поведения. Даже трехлетние дети в детском саду пытаются молотить себя там игрушками и, так сказать, установить иерархию обезьянью. Почему? Потому что у них лимбическая система, то есть это комплекс инстинктивно-гормональных ядер, которые определяют наше социальное поведение, доставшееся нам от тех самых ид и проконсулов, и египтопитеков, которые лежат в основе поведения большинства млекопитающих вообще. И вот эта лимбическая система, она крупная, она, ну, 10% мозга занимает. Она страшная, потому что она регулирует инстинктивно-гормональные формы поведения. Она ужасная, потому что она отключает рассудочное поведение и включает там сексуально-романтические весной там всякие телодвижения. Она плохо контролируется, потому что в случае агрессии человек плохо соображает, он бьется за свою биологическую сущность. И вот это есть у всех. Где в мозгу находится, известно. Более того, даже известна изменчивость части этой системы. Потому что знаменитая, так сказать, эмоциональная дамочка про образ героини оптимистической трагедии. Вот, комиссарша. Она имела, например, гиппокамп огромный. Что говорит не о том, что она хорошо ориентировалась. Она ориентировалась, как все женщины. То есть, если вы хотите пойти по ее плану, то вам надо его в голове перевернуть кверх ногами и отразить слева направо. Тогда, может, что-нибудь найдете. То есть, географический кретинизм у нее был как у всех. Про гиппокамп будет отдельный разговор. Про все эти панамы с ориентацией в пространстве и про Нобелевскую премию липовую. Это я вам отдельно расскажу. А у нее все было нормально, зато была гиппокамп, это часть лимбической системы, инстинктивно-гормональная регуляция. Вот. Амигдалярный комплекс тоже, это вообще центр агрессии. То есть его, я уже говорил об этом, выжигают у белых медведей просто стереотоксически, чтобы они в цирке на людей не нападали, потому что с такой машиной справиться очень сложно, слишком большое животное. Тогда они тихие, покладистые. Но это канадцы этим занимаются, у нас... поскольку наука передовая, у нас это выжечь не получается, поэтому у нас с белыми медведями, хотя их полно на северах, никто не выступает. Так, дальше смотрим. Значит, здесь про аппетит. Доктор, я не доктор. У меня, это идите к доктору, кстати говоря, не надо спрашивать меня. Я совсем по другой части, когда уже доктор не поможет. Доктор, у меня 1.5 года назад кончился аппетит, и я заставляю себя жрать. Жрать, во-первых, заставлять не надо, а во-вторых, проверьте, что у вас, может быть, вам как-то помочь экзотическим способом. Потому что аппетит, если кончился, тут могут быть проблемы. Или в половой системе, или в желудочно-кишечном тракте. К доктору сходите на самом деле. Ну, вот это все серьезно. Значит, про кисту пениальной железы 6 на 7 миллиметров. Опасно? Да, это опасно. Значит, если это киста в эпифизе, значит, это на самом деле эпифиз, тот самый... орган, который регулирует суточные ритмы. Надо быть внимательным. Если уже такие нарушения начинаются, надо бежать к врачу. Но к нему доступ через череп достаточно простой хирургический. Опытный нейрохирург уберет эту кисту довольно быстро, и я думаю, что не очень опасно. Если есть физиологические нарушения, лучше пойти и провериться. Но вообще следить за этим надо. Не дай бог, даже мозговые оболочки начнут действовать на сосуды, поджимать, и там может возникнуть быть проблема. Лучше за этим следить. Не надо пускать на самотек. Профессор, как вы относитесь к Андрею Курпатову? Никак. Значит, вопрос про сортинг. Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Это неправда. Во взрослом возрасте люди могут освоить хорошо несколько профессий. Тоже неправда. Как тогда можно в юности определить предрасположенность человека? Только предлагая ему разные занятия. Там, где мозг лучше всего будет давать результаты, человек сам выберет, чем ему заниматься. И тогда будет получать это удовольствие. Вот, а если он начал получать удовольствие, не мешайте ему. Пусть занимается тем, что ему нравится. Это говорит о том, что есть предрасположенность. А талантлив во всем – это неправда. Я, например, бездарен абсолютно. В музыке. То есть я могу слышать и слышу, но вообще низкая слуховая чувствительность. Не разбираюсь в ней хорошо. Я во многих вещах не разбираюсь. Просто то, чем я занимаюсь, связано вот с зрительными всякими вещами и ассоциативными решениями. Но это способ принятия решений, это выработано годами. А если и была какая-то природная одаренность, то она связана со зрением. То есть зрительный образ. Ну, мы все в этом отношении одаренные. И ничего я, например, себя не представляю. Скажем, бездарности у меня намного больше, чем достоинства. Так вот, значит, дальше давайте продолжаем. Послушаем реальный вопрос. Да. Я вас слушаю, вы в эфире.
Здравствуйте, добрый день, Михаил, Москва. Да. У меня вот такой вопрос. Как вы думаете, на нынешнем этапе генетика – это уже наука или еще пока что она только изучает генетику и пытается притворяться наукой, чтобы, так сказать, схватить денег? А то тут на вашей радиостанции некоторое время назад радостно выступал какой-то коммерческий генетик, который сначала говорил, что мы не можем разобраться в организме, когда на него нападает несколько болезней, но зато мы можем разобраться, как взаимодействовать несколько тысяч генов в одном организме.
Да, я все понял. Да, спасибо за вопрос, но, к сожалению, на него развернуто ответить довольно сложно. Генетика, с моей точки зрения, как и физиология, это методы. Это не наука, поскольку они все время, как только выходят за пределы своих узкоспециальных профессиональных интересов методических, они тут же начинают подтасовывать, фальсифицировать данные, подгонять их под общее мнение и прочее, прочее. Метод отличный, прекрасный, способ феноменальный, гениальный подход к решению массы биологических задач. А то, как его эффективность, ну, я вам уже говорил, 100 тысяч лет единая Ева от всех произошла, но это глупость, просто позорище. Потом дальше 20 лет они выбирают деньги на клонирование мамонтов там и прочее, прочее. Где мамонты? Где геном? Там все эти сказки про идентификацию генома, который исследован всего на 9% у человека, является враньем полным. Ну и много чего другого. На самом деле, то есть, конечно, они пытаются откусить кусок пирога, это их основная цель. Но бог бы с ним, пусть бы они этот кусок и грызли, ради бога. Не об этом речь идет. А дело в том, что они пытаются вокруг себя заполировать все до асфальта, чтобы ничего больше не существовало, как в свое время Трофим Денисович Лысенко, который также точно гонял их самих. Они выполняют точно такую же функцию, столь же бездарно и столь же оголтело, как гоняли их в свое время. Вот в чем проблема генетики. Поэтому туда идут в основном из-за эффективности больших денег, идут в основном прохиндеи, которые пытаются просто на этом зарабатывать. Бизнес всегда привлекает, как вы знаете, людей сомнительных. Давайте еще попробуем ответить на один вопрос. Да, я вас слушаю, вы в эфире.
Здравствуйте, спасибо огромное за передачу. Можете кратко сказать что-нибудь, как мозг связан вот с гипнозом, с гипнотическими этими вещами, и особенно вот эта третья степень, каталепсия, когда тело в бревно превращается.
Да, все понял.
Спасибо.
Значит, здесь очень простая вещь. Дело в том, что гипнозу поддается примерно около 5% населения. Это в основном климактерические женщины в таком состоянии, подростки и люди с некими отклонениями психики, то есть сильно внушаемые. Значит, таких очень немного людей, еще раз повторюсь, около 5%. Поэтому универсальность гипноза, она сильно преувеличена. До Бехтерева, который здесь начал аттракционы с гипнозом, в Россию приезжали многочисленные гипнотизеры из разных стран, из Европы, из США, и выступали в Российской империи, значит, делали публичные выступления. К сожалению, это не получалось. Туда обычно выходили пара врачей или каких-нибудь курсисток с высших женских курсов, которые, выяснялось, не поддаются гипнозу. И этих горе-гипнотизеров обычно мочеными яблочками, в общем, в шею гнали. Вот. Короче говоря, гипноз — это для очень узкой части населения, у которых психическое состояние у людей обычно очень уязвимых. Их подбирают специально для аттракционов, для разных выступлений. Я неоднократно участвовал в качестве эксперта в этих аттракционах. Любая подмена такого человека приводит к полному краху. Поэтому, ребята, шоу есть шоу, люди деньги зарабатывают. Судить их особенно нельзя, строго. Но, тем не менее, они как могут, так и обманывают публику. Шоу, ничего не сделаешь. Скажите, пожалуйста, как действует на мозг чай и кофе? Вредят ли? Вопрос в дозе. Если вы пьете кофе каждые там 2 часа, то я боюсь, что будет вредно. Точно так же, как если вы каждые 2 часа будете есть сметану или икру. То есть вопрос дозы, вопрос возраста, вопрос вашей персональной организации, и в том числе метаболизма, системы. Какой чай, к тому же? Потому что хороший ферментированный чай может вас повергнуть, так сказать, в шок. И хороший кофе, не экстрагированный. А в небольших дозах все полезно. Так что злоупотреблять нельзя. То есть чашка кофе там в день или чашка кофе там в 2 дня никому не повредит. Чай пожиже, можно и регулярно. А крепкий, хорошо заваренный, может подействовать не очень хорошо. Будьте осторожны. Надо индивидуально подбирать. Цыгане предпочитают гипноз группы, приходится выручать жертв. Жора, да? Вы знаете, у меня в свое время было такое правило. Зачет получал тот, кто пошел и отобрал деньги у цыганки на Курском вокзале. Вот так надо готовить студентов, профессионалов. В противном случае это не подготовка, а так. Цыганки такие же точно внушаемые, такие же точно лопоухие. Еще к тому же безграмотные, абсолютно и дикие тетки. Поэтому, если вы владеете, так сказать, способом общения с людьми, вы спокойно можете обобрать цыганку. Ко мне цыгане не подходят. Стараются держаться в 10-15 метрах. Потому что зачем им расставаться с деньгами? Так, Сергей Вячеславович, если вживить в миндалину мозга имплант, активирующий нейроны по внешнему сигналу с пульта, можно сделать управляемого зомби? Такие есть, без всякого пульта, называется теща. Ну, вот, никаких проблем нет. Агрессия обычно связана с миндалевидным комплексом. Да, можно вызвать агрессию. Неизвестно, на кого она будет направлена, вы поймите. Если вы хотите зомби делать, можно много чего сделать. Ну, вот, но для этого нужно, конечно, не электроды вживлять. Можно по-другому немножко пойти. Есть разработки. Но, к сожалению, это достаточно сложная вещь. Еще есть у нас событие, на которое я не могу не откликнуться.
Государство и наука.
Значит, у нас произошло выступление нашего любимого несравненного президента Академии наук Александра Сергеева, который сделал такое интервью обширное, в котором рассказал о перспективах науки. Значит, что же у нас хорошего, что плохого нас ждет? Значит, оказывается, главное, как он видит работу Академии, это ран-координатор научно-технического развития Российской Федерации. Что это координатор? Загадка. То есть он хочет осуществить, получить властные инструкции для того, чтобы доводить до институтов программы. Какие программы? Придуманные в Академии, которые за 25 лет ничего не сделал? Непонятно. И дальше. Он хочет сообщать все с государством. То есть в Академии хочет взять на себя функции посредника, которая будет брать деньги у государства и руководить институтом. То есть вернуться к старой схеме, которая совершенно ясно не работала и работать не будет. То есть поэтому, собственно говоря, главное это для Академии наук, это получить что? Деньги на то, чтобы осуществлять научно-техническую деятельность. То есть нужно что? Нужно пропускать через себя, то есть сесть на финансовый поток, и тогда-то и начнется. Только что начнется? Институты находятся в чудовищном состоянии, никакого задела нет. Никаких, собственно говоря, успехов нет. Организационная деятельность науки неизвестна. А превращать фундаментальную науку, как было заявлено 24.1, в реальную производительную силу, это уже было. Могу напомнить, много раз я участвовал в таких проектах внедренческих. Ну, типа того, как давайте разводить на продажу во Францию лягушек. Через 2 года продают из внешторга 2 трейлера. И говорят, куда трейлеры по 9 тонн пригонять в зоологический институт? У всех вываливаются глаза в ужасе. Почему? Потому что, оказывается, кто-то с дуру ума решил разводить лягушек, которые нормально живут в низовьях Волги, не где-нибудь, а в Прибалтике. Ну, вырыли канаву, закрыли сеткой ее, пустили 3 лягушек, которые там и сдохли через некоторое время. Но написали отчет героически, а поскольку в Совдепии все было четко, контроль и учет, основной закон социализма, значит, внештор сказал, все уже, через 4 года вы обещали 18 тонн лягушек, будем поставлять во Францию. Вот реальная производительная сила в виде фундаментальной науки с точки зрения Александра Сергеева выглядит примерно так. К сожалению, это позор, который, к сожалению, говорит о том, что никаких изменений не будет. Плюс явное желание нужен, с его точки зрения, задел научно-технический для оборонки. К сожалению, уже поздно метаться, поскольку никакого задела не будет, потому что кадры брать негде и разрабатывать практически некогда. К сожалению, эта печальная картина говорит о том, что в науке ничего хорошего не произойдет. И превращение ее даже в государственную структуру с особыми полномочиями, я думаю, что не приведет ни к каким изменениям. А сейчас, дорогие слушатели, до свидания, до следующей недели.